Разговор с дочерью немного вывел мистера Блэра из равновесия. Какого мнения была Бесси о нем? Она была его любимицей, и он не мог представить себе, что она сторонилась его в глубине души. Он поверил уверениям Бесси, что мать не настраивала ее против него, и что она достаточно взрослая, чтобы самой видеть и слышать. В будущем он будет более осторожен в своих разговорах за столом. Да, ферма принадлежала ему, и он был горд этим. Пусть Джоанна пребывает в уверенности, что земельный участок продан. Тогда она не будет приставать ко мне с новыми прихотями. Если бы я сказал ей тогда, что сам покупаю ферму, тогда мне никогда не удалось бы так быстро оплатить закладную. Женщины не умеют экономить. Если у них на руках много денег, то они расходуют много. Все они одинаковы. Хорошо, когда они быстро привыкают к бережливости. Так рассуждал мистер Блэр, когда не спеша бродил по городу. Джоанна Блэр действительно тогда сама подписала купчую. Муж дал ей подписать бумагу одновременно со многими другими документами. И он сумел устроить так, чтобы она не могла лично убедиться, кому на самом деле перешла родительская ферма. После того, как Бесси рассталась с отцом, она возвратилась домой. Теперь, наконец, в руке у нее были желанные деньги, но по-настоящему она не была рада этому. Права ли она была, что таким образом вмешивалась в дела своих родителей? Перед тем, как лечь спать, она по привычке встала на колени, чтобы поразмыслить еще раз над этим поступком и своим поведением за день. Она была вынуждена признаться себе, что ей еще очень и очень недоставало терпения и умения ждать. Разве она не попыталась помочь Богу произвести перемены в семье Блэров? Но, может быть, его время еще не наступило? В тот же самый вечер мистер Блэр нашел молодого зубного врача, открывшего свою практику всего несколько недель тому назад, и договорился с ним о времени приема для своей жены. На следующее утро мистер Блэр сказал жене, когда она укладывала в сумку его завтрак: «Я договорился с зубным врачом, он примет тебя сегодня утром. Приведи свои больные зубы в порядок». «О, Джон, зачем ты сделал это? Сейчас я не могу, мне невозможно пойти к зубному врачу. Зубы надо вытаскивать, а мое здоровье не позволяет мне этого. Все время возражения и возражения. Если бы я знал раньше, что ты скажешь «нет». Джон, я не перечу тебе. Как только я буду чувствовать себя получше, я пойду к зубному врачу. Но сегодня нет. Действительно, я чувствую себя неважно». «Ты не будешь чувствовать себя хорошо, пока не приведешь свои зубы в порядок. Я записал тебя на 10 часов, и ты пойдешь». Это были его последние слова перед уходом из дома. Когда Бесси узнала, о чем распорядился отец, она побелела от страха. Она принялась упрекать себя еще больше за то, что заговорила с ним о матери. Сегодня она не пойдет в школу, а заменит мать во время ее отсутствия. Так как стирали по понедельникам, Бесси, у которой теперь была необходимая сумма денег, попросила с согласия мамы пожилую женщину, живущую по соседству, поработать в прачечной. Миссис Миллер тотчас принялась за работу. Бесси помогала ей, когда не нужно было присматривать за младшими братьями и сестрами. Через час Бесси спросила: «Миссис Миллер, неужели всегда требуется так много времени, чтобы выдернуть зубы?» «Нет, это чаще всего происходит очень быстро». «А что ж тогда случилось? Мама должна была вернуться домой самое позднее, через час. Может быть, она делает по пути небольшие покупки?» «Я не думаю. Мама сама покупает редко. Она никого в городе не знает и почти никогда не выходит из дома. По правде говоря, детка, она не понравилась мне, когда пошла к зубному врачу. Ей, может быть, не следовало идти, по крайней мере, одной. Такая операция не длится долго, но может быть опасной». Бесси сняла фартук и уже хотела бежать к зубному врачу, чтобы справиться о матери. Но как раз в эту минуту к дому подъехал экипаж, из которого вышел хороший знакомый Бесси, доктор Олдем. За ним незнакомый мужчина. Затем Бесси увидела, что они оба повернулись снова к экипажу и вдвоем сняли с него женщину. То была мать Бесси. Глаза миссис Блэр были закрыты, и она выглядела как покойница. «Девочка, где спальня?» – спросил врач и попросил миссис Миллер помочь ему отнести мать в постель. «Она умерла?» – услышала Бесси вопрос миссис Миллер. «Нет, но она очень больна. Она была очень слаба, и обезболивающее средство оказалось слишком сильным для нее. Всю вторую половину дня врач и миссис Миллер хлопотали возле матери Бесси. К вечеру у нее поднялась высокая температура. Она бредила. Путанные бессвязные предложения вырывались из ее губ. Когда на улице стемнело, она больше не захотела оставаться в постели. Доктор Олден уговаривал ее успокоиться, но ее волнение все более увеличивалось. Бесси была занята со своими младшими братьями и сестрами. Ей тоже хотелось быть возле мамы, но она не могла оставить малышей одних. Они видели, как чужие мужчины пронесли мать в дом, и с тех пор испуганные, бледные и робко сидели на кухне. Когда мистер Блэр пришел домой, дети с плачем выбежали ему навстречу. «Мама была у зубного врача, и теперь она очень-очень больна!» — в один голос закричали они. «Глупости! Я сейчас должен поужинать! Где ваша мать?» «В спальне. Доктор и миссис Миллер возле нее, а нас не пускают к ней». Мистер Блэр сразу направился к жене. Едва он открыл дверь и заглянул в спальню, как его жена закричала в паническом страхе. «Вот он! Уйди, уйди! Нет, нет! Он хочет погубить меня! На помощь, на помощь!» Ее голос захлебнулся. Она с ужасом смотрела на дверь и дрожала всем телом. Врач подошел к мистеру Блэру и вывел его из комнаты. За дверью он строго посмотрел на него и сказал: «Мистер Блэр, не подходите к ее кровати, пока я не разрешу вам. Единственное, что может спасти ее, это абсолютный покой и никакого волнения». Затем врач возвратился в спальню. Миссис Блэр потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то начала говорить так путано, что невозможно было что-то понять. Врачу показалось, что он улавливает время от времени имя Бетси, и он послал миссис Миллер на кухню за дочерью больной. Когда Бесси увидела маму, у нее замерло дыхание. Она тихонько приблизилась к ее кровати, встала на колени, взяла маму за руку, прижалась губами к ней и нежно погладила. Больная подняла голову, окинула блуждающим взглядом комнату, затем увидела свою дочь. «Бетси! Да, мама, я рядом с тобой, лежи спокойно, выспись, я с тобой, все хорошо, только поспи». Перед отъездом доктора Олдема домой у него состоялась продолжительная беседа с мистером Блэром. Он объяснил ему, что произошло, он указал на то, что прежде всего следует взять в дом опытную сиделку, которая будет постоянно заботиться о больной, но сначала мистер Блэр не хотел об этом и слушать. Он сказал, что не может это себе позволить. Уже потом, когда речь зашла о зубном враче, он выругался: «Халтурщик!» «Вы знали, что ваша жена хотела пойти к зубному врачу?» – спросил доктор Олден. «Конечно! Я же договаривался о времени приема». «Тогда вы не должны ни в чем упрекать зубного врача. Это вы сначала должны были позаботиться о здоровье вашей жены, вместо того, чтобы посылать ее в таком бедственном состоянии к зубному врачу». «Я не знал, что это так серьезно, вытащить несколько зубов», – ответил мистер Блэр. «Само удаление зубов мало повлияло. Зубной врач вытащил только два, но обезболивающее средство чуть не лишило ее жизни. И сейчас кризис не миновал. У вашей жены силы и нервы были полностью истощены. Неужели вы не видели этого? Как могли вы допустить это? Я говорил вам уже не раз, что для вашей жены это много. Почти каждый год по ребенку, и никакого покоя, никакого облегчения, никакой передышки. Я предупреждал вас, и достаточно заблаговременно. Ваша жена смертельно уставала от работы, а вы равнодушно наблюдали. Неужели у вас нет здравого смысла, нет сердца? Она же мать ваших детей. Что же должна была делать ваша жена, чтобы удовлетворить вас? То, что она лежит вот так, это дело ваших рук. В том ваша вина. Эти суровые слова поразили мистера Блэра, который в своих собственных глазах всегда верно думал и верно поступал, во всех отношениях был безупречным. Они задели его вдвойне, потому что показали ему, что думают о нем вне его дома. В своем лихорадочном бреду миссис Блэр еще раз пережила некоторые горькие сцены из последних лет ее супружеской жизни. Чувства вырывались из ее сердца в жалобных просьбах и гневных обвинениях, в сотрясающих безудержных всхлипываниях и сильном возмущении. Впервые Джон Блэр осознал, в каком долгу он был перед женой. Хотя Бесси старалась изо всех сил и к вечеру смертельно усталая падала на кровать, но без мамы в доме и в семье не доставала заводной пружины, которая не давала остановиться всему механизму. Каждую минуту не хватало ее прилежных рук, которые прежде так мало ценили. Бесси должна была не только заботиться о своих младших братьях и сестрах, но также, как приказал доктор Олден, каждую свободную минуту подходить к матери и присаживаться к ней. Это поможет больной, как объяснил врач. Больше поможет, чем все лекарства. Мистер Блэр нанял из города одну за другой нескольких девушек в качестве прислуги, но каждая из них оставалась ненадолго. Они заявляли, что не могут делать такую огромную работу и при этом терпеть еще невоспитанных детей и постоянные придирки хозяина дома. Самый маленький ребенок, которому едва исполнился год, требовал наибольшего ухода, и так как для этого никого не нашли, мистеру Блэру пришлось самому заниматься с ним. Это давалось ему с трудом, потому что он никогда не заботился о воспитании детей и уходе за ними. Постепенно он узнал многое о том, какое бремя на плечах несла его жена. Он снова и снова вспоминал о словах своей старшей дочери, произнесенных несколько дней назад во время короткой прогулки по городу. «Я достаточно взрослая, чтобы видеть и слышать». Они действовали на него, как ядовитое жало, и не давали успокоиться его совести. Каким же он был себелюбивым и эгоистичным, неласковым и грубым, если Джоанна умрет, не он ли сам будет повинен в ее смерти? И никого не было рядом, с кем бы он мог отвести душу, у кого нашел бы совет и утешение. Где были теперь все его друзья? В первый раз он испытал чувство полного одиночества. По словам врача, жизнь жены висела на тоненьком волоске. Если волосок оборвется, он должен будет жить один. Один на один с совестью, обремененной тяжкой виной. «Папа!» — обратилась Бесси к нему однажды вечером, и одновременно ее рука легла на его плечо. Он сел за стол и подпер голову руками. «Давай попросим Бога, чтобы он сохранил маме жизнь. Я просила уже много раз. Может быть, Бог услышит нас, если ты попросишь вместе со мной?» Тогда мистер Блэр привлек дочку к себе. «Дочка, я не умею просить Бога. Я не знаю, как это делается, каким образом он услышит меня. Он обещал, приходящего ко мне не изгоню вон. Кто просит в вере, тот будет услышан. Пожалуйста, помолись вместе со мной, когда я буду говорить с ним». Бесси обвела рукой шею отца, и ее ладонь лежала на его ладони. Не дожидаясь его согласия, она начала громко молиться. Прежде всего, она исповедалась своему небесному Отцу, какими все они прежде были бессердечными и неблагодарными по отношению друг к другу и в особенности по отношению к маме. Также она говорила о том, что мама сильно больна и всем ее не хватает. «Пожалуйста, позволь ей поскорее выздороветь и набраться сил, и пусть мы никогда не будем такими равнодушными и безразличными, а будем радостными и счастливыми, как семья Ноблов на той стороне улицы или семья Миллеров, которые тоже знают тебя». Мистер Блэр сказал «Аминь» и крепко прижал свою дочь к себе. В последующие недели семья Блэр больше не оставалось без друзей и сочувствия. Когда мисс Филдс, учительница воскресной школы, узнала о болезни миссис Блэр, она тотчас же пришла, чтобы предложить свою помощь. Вскоре ей также удалось найти для повседневной работы в доме пожилую крепкую женщину, которая изъявила готовность заменить больную домохозяйку. Однако она поставила условие, что останется лишь в том случае, если дети будут вести себя прилично, она сказала мистеру Блэру, и я пришла лишь потому, что мисс Филдс любит вас. Позаботьтесь о том, чтобы мальчики не дерзили. Затем она обратилась к мальчикам. Вы будете говорить «пожалуйста» и «спасибо», как принято в обществе, понятно? Как только вы начнете плохо себя вести, я собираю свои пожитки и ухожу, так и знайте. Миссис Бригитта оказалась очень хорошей прислугой. Затем, наконец, наступил день, когда доктор Уолдем сказал, что жизнь миссис Блэр вне опасности и заговорил о возможности полного выздоровления. «Но потребуется еще продолжительное время», — сказал он, обратившись к мистеру Блэру, «и вам придется набраться терпения». Для Бесси время тяжелой болезни мамы было настоящим временем испытаний. Скоро выяснилось, что ее намерение быть хорошим примером для младших братьев и сестер оказалось серьезным. Однако ей давалось трудом общение с ними, особенно с Гарри и Беном. Нелегко было быть терпеливой и кроткой, и приходилось держать в узде свой природный темперамент. Но она всегда была готова приняться за дело и помочь, когда возникала необходимость. А поводов для этого было предостаточно. Одновременно она училась тому, что мисс Филдс настоятельно посоветовала несколько недель тому назад ежедневно просить Бога о помощи. «Ты старшая сестра, — сказал Вилли, — положи начало и покажи пример». И поскольку она действительно того желала, Бог даровал ей удачу. Даже от мальчиков не осталось тайной, что она стала другой, чем раньше. «В последнее время ты совсем другая, чем прежде, и с тобой намного легче найти общий язык», — сказал Бен однажды вечером, когда Бесси укладывала его спать. Это сильно обрадовало ее, так как именно Бен чаще всего подвергал испытанию ее терпения. Состояние миссис Блэр улучшалось очень медленно. Казалось, что она сама не принимала в своем выздоровлении никакого участия, что ее совсем не радовало возвращение к жизни. Когда к ней немного вернулись силы, она стала все больше и больше думать о будущем. Она видела, что на нее снова надвигаются все невзгоды последних лет. Однако дети, которые каждый день подходили на несколько минут к ее постели, вели себя по отношению к ней намного спокойнее и почтительнее, и больше не ссорились так часто, как раньше. Но что происходило с ее мужем? Почему он не пришел к ней ни разу? Был ли он сердит и злился на нее за то, что она болела так долго? Она слышала, как он ежедневно уходит на работу, а вечером возвращается домой, и обратила внимание, что давно уже не слышит, как он ругается и брюзжит. Однажды вечером она сказала Бесси: «Моя болезнь стоит, конечно, много денег. Нужно платить врачу, а также миссис Бригитте. Зарплата отца уменьшилась. Я должна собраться с силами и вновь приняться за работу. Но я еще очень слаба. Как мне собраться с духом, чтобы начать снова? Ах, мама! Никто не требует от тебя, чтобы ты сегодня встала и работала. И доктор Уолдем не разрешит. Не тревожься о будущем. Богу известно, как обстоят наши дела». Некоторое время спустя мама взяла Бесси за руку, пристально посмотрела на нее и затем спросила: «Бесси, скажи мне откровенно, почему отец никогда не заходит в комнату?» «Ему запретил доктор Уолдем, потому что, когда ты заболела, он сильно нервировал тебя». «Запретил?» «Да, мама. Но отец охотно зашел бы к тебе. Сказать ему, чтобы он пришел?» Мать, казалось, долго раздумывала. Наконец она ответила: «Девочка моя, я хочу еще немного побыть в покое. Тишина так благоприятно действует. Я боюсь того, что снова надвигается на меня. Мама, мы не должны испытывать страха. Все будет совсем иначе. Твоя болезнь научила нас всех кое-чему. И отец будет очень рад, когда ты сможешь снова вставать. Не из-за большого количества работы, а потому, что он чувствует себя так одиноко. Он так хотел бы поговорить с тобой. Он сильно волновался, когда ты заболела. Мне так жаль его». Вечером, когда Бесси сидела рядом с отцом в общей комнате, она сказала: «Папа, у меня впечатление, что мама совсем не хочет выздоравливать, а от лекарств и хорошего ухода мало пользы. И неудивительно, на ее месте со мной было бы точно так же. Но, папа, разве мы не молились, чтобы Бог вернул ей здоровье?» «Конечно, Бесси. Я знаю, почему мама тревожится за свое будущее». Тут вдруг на глаза мистера Блэра навернулись крупные слезы. «Дочка, каким же жестоким, бессердечным и беспощадным мужем был я с первого дня нашей супружеской жизни». Затем он с большой откровенностью рассказал своей дочери о многом из их совместной жизни, начиная с первых дней, когда зашел на ферму Трамблов и познакомился со своей женой. «Как нежна была твоя мать в обхождении со своими родителями! Тогда это произвело на меня большое впечатление. И как нежна и ласкова была она потом ко мне. А я? Как скверно я вел себя по отношению к ней и в течение многих лет! И этого я никогда не смогу исправить». Было поздно, когда к Бесси наконец пришел сон. Но прежде она попросила Бога о милости для всех в доме, для братьев и сестер, для мамы и папы, а также для себя самой. Затем она заснула с твердой уверенностью, что все будет хорошо. Прошло еще несколько дней. В воскресенье после обеда мистер Блэр совершенно неожиданно зашел в комнату больной. Когда Бесси захотела чуть позднее посмотреть на мать и открыла дверь, перед ней предстала совершенно необычная картина. Подпертая подушками, Мама сидела прямо на кровати, а ее голова покоилась на плече отца. Они держали друг друга за руки. Нежный взгляд, с которым отец смотрел на мать, Бесси не забудет никогда. Она хотела сразу же тихо закрыть дверь и незаметно уйти. Но отец увидел ее и позвал. «Входи, Бесси. Мы не против, что ты застала нас такими». Тут Бесси подошла к своим родителям, обняла их и сказала. «Я так счастлива». От радости она больше не произнесла ни слова.